«Самое время» на «Серебряном дожде».
Друзья, доброе утро, 9.06. Мы здесь с Антоном Говядиным. И...
сидим и удивляемся, насколько тесен этот мир.
Прекрасно, это же прекрасно. В Красноярске вообще ощущение такое, что все друг друга знают.
Да.
Все буквально через несколько рукопожатий, так или иначе, либо дружны, либо родственны друг с другом. Это же замечательно.
Да, не далее, как вчера, закончился турнир памяти Алексея Высотина, турнир по волейболу. Гостем нашим был организатор, соорганизатор этого турнира Михаил Цыганков, и как выяснилось, что с нынешней гостьей, они знакомы очень хорошо.
Ну, вообще очень хорошо еще на такие мероприятия ходить, чтобы развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы понимать, что здесь надо радоваться, а здесь вот можно погрустить вместе со всеми, кто
и
сидит.
И что грустить
с болельщиками, можно. Я имею в виду.
Да, и что грустить можно.
А как
позволять
грустят
себе
болельщики? Скажи. Как они грустят?
Знаешь, они волейбол, причем там же много очков забивается, много очков проигрывается, и забавно, знаешь, что у тебя от грусти до дикой печали может пройти буквально несколько секунд, несколько десятков секунд. Раз розыгрыш выиграл, и это уже концовка партии, и ты счастлив, и ты догоняешь. А буквально следующее очко проигрываешь, и все, и хочется, я не знаю, провалиться сквозь землю.
Эмоциональные качели происходят, да, вот там?
Да.
Не знаю, насколько это тренирует эмоциональный интеллект. Давай спросим у нашего утреннего психолога Юлии Гофман, которая к нам сегодня приехала. Юль, доброе утро.
Доброе утро.
Вот полезно ли посещать вот такие массовые мероприятия, где люди совместно переживают какие-то эмоции?
Конечно, конечно, полезно, потому что это все про то, что я могу быть в обществе, я могу видеть, как другие люди проживают ту или иную эмоцию, счастье, радость, печаль, досаду. И таким образом, присоединяясь вот к этому коллективному проживанию, я развиваю свою чувственную эмоциональную часть, потому что кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален, но когда у нас есть вот это коллективное бессознательное, да, то, что мы в компании, в обществе чувствуем, то тогда у человека есть возможность посмотреть на альтернативу. Допустим, я не такой чрезмерно эмоциональный, или я заблокировал какие-то эмоции чувств, да, радости, счастья, печали. Но здесь вот, где это разрешено, где другие люди это чувствуют, другие люди испытывают эмоции, и я к ним сопричастен, и я тоже могу себе это позволить. Могу позволить, да, сначала вот здесь в безопасном пространстве прожить и счастье, и грусть, и радость, а потом взять это навык, да, на вооружение к себе в жизни, и в жизни уже также в одиночестве мочь воспроизвести то или иное состояние, которое было у меня ранее
запечатлено. Эмоциональный интеллект — штука вообще сейчас очень активно обсуждаемая. Раньше вообще такого понятия у людей не было. Но наверняка об этом знали профессионалы, конечно. И я вот вспоминаю, как зрители смотрят концерты по-разному в разных городах. То есть эмоциональный интеллект, он еще и по городам отличается очень сильно. Допустим, в Беларуси люди очень плавные, очень медленные, но очень эмоционально вовлекаемые сразу. Они начинают танцевать буквально с первых нот на концерте. А сибиряки вот обычно сидят в зале, смотрят на артиста сначала. Некоторые сложат ручки так еще.
Закрытые
позы. Или в позу сахарницы, да, так присядут. Кто-то просто сидит. Но если ты покорил их сердце, то они в конце кинутся в пляс. Это будет совершенно другая шкала
чувств.
Да, это будет просто посвист, крик, такой, что-то там, общий хоровод, что-то еще такое. Вообще, зависит ли от места, где человек живет и как он испытывает эмоции?
Конечно. На нас влияет культурный фактор. В принципе, что для нас допустимо, что для нас нормотипично. Для меня, там, будучи жителем какой-то другой страны, эмоции мы проживаем вот определенным образом. Попадая в другую сферу, в другой город, в другую страну, я вижу, как люди по-другому не то что чувствуют, они по-другому говорят.
В
другая
Италии,
интонация,
например, да?
Другой темп жизни, ритм жизни совершенно другой. И также чувства, которые, да, вот с какой невербаликой я хожу постоянно, да, счастливые открытые глаза, улыбка, взгляд, или наоборот, я так присматриваюсь, хмурю брови, и постоянно, да, вот какое-то такое у меня вдумчивое лицо, вдумчивые черты лица, и это говорит о том, насколько часто человек испытывает то или иное чувство, то или иное состояние. И, конечно, это зависит, да, влияет, в принципе, от места, в котором проживает, потому что для нас есть определенный стиль, порядок поведения, как мы себя ведем на концерте, а как это формируется. У нас же нет такого, что нам рассказали, как это формируется, потому что ребенок, ну, будучи, да, это же поведенческие реакции, они записываются еще в детстве. Ребенок, будучи маленьким, ему все равно, что ему говорят. Ему важно, что он видит. То есть, да, не вербальные каналы восприятия, а невербальные. Состояние, чувства, эмоции. И таким образом, вот к этим каналам невербальным подключаясь, видя, наблюдая, подражая, для меня и становится очевидным то поведение, которое я буду испытывать, транслировать в театре, в школе, в каких-то общественных массовых мероприятиях дома, что разрешено, что не разрешено. И, ну, в зависимости от этой модели человек дальше несет это в жизни, для него это становится нормальным. А ненормальным — альтернатива, да, он смотрит, так, а что он так сильно радуется, неужели это правда так, так сильно радостно, да, как-то
Юль,
странно,
а если
кажется.
Бы вот мы, например, переехали сейчас с нашим вот этим таким сибирским, немножко сдержанным нравом, менталитетом куда-нибудь в Италию, мы бы стали такими же, как они, через какое-то время или нет? Вот здесь есть такие опыты уже, как люди берут из одной сферы, переносят в другую, mm-hmm. и они там начинают вести себя сообразно тому, как ведут себя в той сфере.
Да, ну, но здесь настолько уникально все от типа нервной системы, от особенностей личности, от возраста, в котором этот переезд произошел. Если, допустим, переезд произошел там в молодости у молодого человека, то я могу сказать прям, ну вот, с большой долей вероятности, что действительно, да, это изменится. Что вот здесь мы себя ведем так, здесь мы себя ведем так. Вот знаете, такой пример сейчас в голову пришел, как ребенок. Да, он же понимает, что вот с мамой он может себя вести так, рядом с папой даже, да, вот одна семейная система, но с папой он ведет себя абсолютно по-другому. Он по-другому капризничает.
А с бабушкой?
А с бабушкой вообще по-третьему. И это же вот маленький ребенок осознает, как с каким человеком, в какой мере я могу допустить себя, да, вот там капризничать, стопать ножками, ну что-то вот, да, такие проявления, которые чаще оценивают как, ну, в негативном ключе.
Ты мне показалось, что-то у тебя там какая-то искра какая-то в глазах, Антон, прозвучала. От момента ты заметил, да, что дети у тебя тоже по-разному себя ведут в разных компаниях?
Конечно, да. Ну, с тренером вообще не позволяет себе практически ничего на спорте. То есть никаких капризов. Дома то же самое ему говоришь сделать. Зарядку утром. О, тут же начинается целый спектакль.
Да. А с чем это связано? Вот почему мы с одними одни, а с другими другие? Это у нас встроенный механизм, или мы этому просто научаемся потом?
Ставят рамки ребенку, ну и взрослому человеку, в том числе границы дозволенного. То, как я веду себя в семье, то, как веду себя на работе. Это же абсолютно по-разному. Почему? Потому что у нас разные теории. Вот мне очень нравится теория субличности. Я вот сейчас тоже не удержалась, опять про нее начала говорить. Когда я как дочка для мамы вот такая, для папы вот такая, внучка, да, профессионал, подруга.
Множество, наши роли,
да, наши роли. И в зависимости от ролевого контекста мы ведем себя по-разному, с разными людьми. И формируется это за счет другого человека, за счет доверительного уровня контакта, который с этим человеком имеется, и вообще, в принципе, да, атмосферы данного события, мероприятия. Потому что вот если с тренером, как здесь, да, вот речь зашла, то тренер ставит на тренировке рамки своим авторитетом, своими знаниями, умениями, как мы будем себя вести, как мы не будем себя вести. Дети, повторюшки, они прекрасно вообще это улавливают, отражают, включаются и готовы по этим нормам, правилам работать. Если, да, тренер такой занял альфа-позицию, ну, в принципе, тренера и как бы эта структура профессии заставляет, хочется, да, такое слово сказать, брать эту ответственность и организовывать процесс. А если дома, да, чем у ребенка ближе эмоциональный контакт с каким-то родственником, да, с участником процесса, с мамой, часто говорят, что вот все было хорошо, вот ты пришла, и слезы начались у ребенка. Это говорит о том, что рядом с мамой ребенок может расслабиться и вот всю ту фрустрацию, которая у него накопилась за день, выплеснуть. Ну, то есть отпустить себя, вот сейчас поплакать вдоволь, попереживать, потому что у меня рядом с мамой есть безопасное пространство, мама примет меня любого, там и грустного, и радостного, и печального, и счастливого. И таким образом у ребенка вот этот выброс эмоций происходит. А, допустим, с каким-то родственником я такого, там, с дедушкой, да, не могу такого себе позволить. Или там с папой я уже, да, как-то по-другому себя все равно веду, потому что папа не допускает этих проявлений чувств, он там скажет мне, ну, там, что ревешь, там, прекращай, вот, со мной ты эти шуточки брось, там, вот с мамой будешь плакать, ну, например, да?
Да, распространенная модель.
Такие фразы типичные.
Да, хотел, знаете, о чем поговорить? Вот у нас тема эфира заявлена как эмоциональный интеллект. Вот я знаю, что интеллект, обычный интеллект, он может быть развитым интеллектом, а может быть не очень развитым. И, как правило, низкоразвитый интеллект – это плохо, а высокоразвитый интеллект – это хорошо. А с эмоциональным интеллектом то же самое?
Сейчас такое понятие «эмоциональный интеллект» стало включаться, стало развиваться, и оно говорит о том, что я осознаю, что я чувствую. Раньше не было такого интереса к психологии, к ментальному здоровью. И, ну, как-то, да, вот что-то я чувствую. Ну, да, есть какие-то разные чувства, но я не придавала этому особого внимания, значения.
И как-то жизнь и спокойнее как-то, да, была при этом.
И нормально. А сейчас я чувствую, нужно еще понять, что я чувствую. Вот это и есть эмоциональный интеллект, когда я в моменте понимаю, что я сейчас чувствую, и я могу это чувство из себя достать, как бы увидеть, и
назвать, понимать, что с ним, да?
Да, назвать. И понять, что с ним делать.
Вот распознать.
Сейчас,
наверное,
да, вот там у меня какое-то вот, ну, состояние такое возбужденное, там какое-то непринятие, там раздражение. И что вот я сейчас испытываю? Там, ну нет, это даже не раздражение, это вот злость, вот я злюсь. На что я злюсь? Да? Вот конкретно вот сейчас на супруга злюсь, на кого, да, на ребенка злюсь. И когда я понимаю, что так вот, да, я злюсь, и я умею ли эту злость проживать экологично, да? Что значит экологично?
Для себя или для окружающих?
Для окружающих, ну, для себя в том числе. Когда я выплескиваю эту злость на другого человека, а в принципе человек может быть ни при чем. Там у меня в течение дня эта злость копилась, как пружинка, там, не знаю, машина сломалась, на работе там какую-то...
Логичный вопрос. Если я выплескиваю на человека, страдает человек. Если я не выплескиваю, страдаю я. Правильно я понимаю? Кто-нибудь страдает?
Либо это агрессия, либо аутоагрессия.
И что поделать с этим? Что
вот это и есть,
нужно?
Да, как раз развитие эмоционального интеллекта и экологичное проживание злости. Что здесь имеется в виду? Когда я могу проговорить чувство, что, знаешь, я вот на тебя сейчас очень сильно злюсь, или я сегодня очень злая, сегодня вот весь день пошел наперекосяк, я не ожидала такого, у меня были вообще другие планы, я не хотела этим заниматься, там, не хотела этим заниматься. И вот пришлось. Я злая.
Ну, неприятно же человеку
осознавать. Я вот это вот, знаете, что сейчас напомнила? Да. Помните фильм «Джентльмен»? На удачи. Как это? Василий Иванович нехороший человек. Батарею мне на ногу уронил, понимаете?
Редиска. Да.
Редиска такая. То есть,
ну вот нехороший момент... человек, я даю оценку прямо. Ну, вот этому человеку, да, что он нехороший. То есть я не его поступок, что мне неприятно, что ты роняешь батарею на ногу. Ага. Вот это конкретно поступок, да, не то, что человек неприятный. А когда я говорю, что ты человек неприятный, еще, да, там, безрукий, невнимательный, то это я уже конкретно даю оценку личности, и воспринимается это личностью совершенно по-другому. Я ведь могу... Вот, кстати, в семейных отношениях всегда вот эта проблема является основной. Когда я говорю, ты всегда, ты постоянно, ты никогда, и как будто бы нет у человека права и выхода из этого,
и
что вот
и следующий
плохой.
Вопрос. Ну а дальше что? А дальше как будет? Дальше же хуже будет.
Хотя конкретно, если здесь посмотреть, конкретно у меня есть на определенное действие, вот это раздражение, и здорово сказать, да, мне не нравится, что там, не знаю, ты не убираешь за собой посуду со стола.
То есть начинаем с меня.
То есть не обобщать.
Начинаем
не
с обобщать, меня, да?
Да, не обобщать. Вот мне не нравится. То есть я позиция, мне не
любое
нравится.
Любое высказывание вот негативное должно начинаться с мне.
Или я.
Или я, да?
Да,
и тогда
моя субъективная оценка. Да, что это моя субъективная оценка, но конкретно для эффективной коммуникации с тобой, вот давай что-то подумаем.
Я бы
здесь
так хотела, чтобы в следующий раз эта тарелка была убрана вот в чистом виде наверх. Эта вот формулировка, она такая, она немножко отстраненная, никого не обижающая, но в то же время вот... А я иногда, знаешь, как делаю? Детям фотографирую их посуду грязную и присылаю в чат. И все.
Какой городской?
Ну, у нас есть с ними чат семейный.
А, семейный.
Вот, и присылаю туда. Ну, понятно, что на YouTube я не выкладываю и никуда.
Просто есть
общественное пользование.
Вот конкретно вот эта история, да, про тарелки, про посуду, это конфликт.
Я не хочу вообще в это вдаваться. Я фотографирую и выкладываю.
Да. Когда просто вот такие конфликты происходят, ну, либо детско-родительские, либо супружеские, даже дружеские, где у меня очень теплая коммуникация с людьми, есть, да, чувство, любовь, естественно, да, к супругу, к детям, то многие думают, что если у нас есть конфликт, если мы конфликтуем, то это значит, да, что-то там не в порядке. На самом деле, любая семейная система — это про живой организм. И в любом случае конфликты будут и будут обязательно. Важно, как мы решаем эти конфликты. они либо деструктивные, да, ты дурак, сама дура, либо они конструктивные, когда мы выходим на какое-то решение, даже вот с этой посудой, да, мне не нравится, мне неприятно, и другой человек хотя бы может, а для него, допустим, да, вот из А8 идущая модель, это нормально, там мама
накопить
всегда убирала.
Гору, да, потом, да, потом только
и когда вот у меня есть возможность, время, я вот помою. И как раз здесь есть возможность услышать и другого человека, как он на это смотрит. И может быть даже он какую-то такую расскажет историю, зачем он это делает, что ты такой, о, ну правда, да, как-то, ну, логично все получается. И вывести в конструкцию, то есть на решение.
Я посуду не убрал, а ты за собой в ванну утром не сполоснула, и теперь там скользко.
Да, это такое перепирание, тоже очень часто клиенты приходят с тем, что ладно, вот он сегодня там с работы поздно пришел, а я тогда завтра ужин ему не приготовлю, вот будет знать. Вот сейчас я приготовила, ждала, а он не пришел,
насколько,
а вот завтра вообще пусть
насколько
голодный останется.
Эффективно такого рода обучение?
Месть. Это, да, вот такое, знаете, перебрасывание вот этими претензиями и делать друг другу хуже. Это же история про двух детей, вот если мы возьмем, да, транзактный анализ, там родитель, взрослый ребенок, три наших эго-состояния, то сколько мне лет в этом? Вот в том, что я сейчас ему еще хуже сделаю, сколько мне в этом лет? И клиенты всегда достаточно, вот, да, когда они уже в кабинете, они уже никуда не убегают, они говорят, ну, лет 14, да, лет вот 15.
Да, 10.
Я слышал такой термин «войны в песочнице», да, это некоторые называют.
А все-таки,
на самом деле детский сад.
Муж, жена, это же про взрослое, наше, на самом деле, это самое взрослое такое состояние. Итак, хорошо, сколько, да, мужу-то, сколько жене там? Жене.
Давайте уже поговорим про то, как наше эмоциональное состояние влияет на здоровье. Это очень важный аспект. Вот мы проявляемся, проговариваем, проживаем. Или нет, или наоборот, бережем всех окружающих. И как-то по-другому. Ходим просто на спорт и там боксируем. И вот это выходит. Вот состояние здоровья человека и его эмоциональное состояние, как-то они связаны между собой?
Да, конечно, это психосоматика. Если человек не проживает чувства, то оно уходит в тело. Чувство уходит в тело
это
и формируется.
Я знаю, у детей точно так работает.
У всех так, просто некоторые, ну, не согласны с этим, что действительно это мое эмоциональное состояние на это влияет. Нет, не эмоциональное состояние. У меня у самой была такая история, где я вот прямо утверждала, что у меня вот это чисто, да, не какие-то не психосоматические причины, а чисто физиологические. Вот, есть нарушения. Но при этом я тоже с этим согласна, что не все, да, не все именно вот чистая там психосоматика. Есть действительно что-то там, простуда, сопли, там, не всегда это то, что вот я там устал сильно и хочу дать возможность себе отдохнуть и выдохнуть. Иногда действительно, ну, это как физиологические причины этому есть, а не психосоматические.
Ну вот мы разозлились и не прожили эту эмоцию. Что будет дальше? Ну вот разозлились, сдержались на совещании, нас там выбесил начальник, или кто-нибудь сказал что-то такое, что заставило меня сглотнуть это.
Желудочно-кишечный тракт, злость,
желудок,
да.
Антон,
ЖКТ.
Внимание.
Здесь еще важно то, что я обида, да, вот проглотил обиду, говорят, что как в ком в горле застрял, клиенты рассказывают, да, вот про именно когда
или
вот именно ощущение.
Постоянно, да,
когда что-то хочется сказать. Вот это такая, да, психосоматика, когда человек говорит, что я там у Лоры был, везде был, и так все время хочу что-то сказать. Кому хочу что-то сказать, что там у меня застряло, что за слово, что за чувство, что вот такого важного мне хочется проговорить, но я почему-то молчу. И вот мне пример со спортом пока понравился очень. Это действительно классный способ, когда я могу физически выплеснуть состояние, какую-то, да, эмоцию, когда нет возможности у меня проговорить это чувство, там, начальник, коллеги по работе, ну, неуместно это будет, чтобы я сейчас подошел и сказал, там, Виктор Петрович, знаете, я вот я на вас разозлился сегодня, ну, как бы, да.
Ну, это никак не работает.
Конечно, да.
Мы так
и
не
вот,
делаем.
И вот есть у меня это чувство, и я пошел в зал, пошел на беговую дорожку, и как следует потренировался, и, в принципе, да, вот весь свой индекс кортизола выбросил, и мне ничего не хочется.
По поводу кортизола. Есть известный такой человек, как Павел Дуров, который показал своим примером, что он кортизол выгоняет сам и держит контроль над этим. То есть принимает ледяные ванны, например.
Да, я тоже это слышала недавно. Да-да-да.
Это начало набирать популярность.
Что если ты идешь в холодную воду, то в течение вот я сейчас могу ошибаться, то ли 5 минут, то ли, ну, меньше цифра, но точно не более 5 минут, у тебя весь кортизол расходуется, который должен в течение дня выходить, и уже другие ситуации, которые возникают, тебе уже нервничать нечем.
Нечем.
Да, ты уже спокоен, как удав, и можешь не на состояниях эмоций принимать решения, а в спокойном состоянии.
Ну, то есть, если просто облиться коротко, то это не работает так?
Ну, в зависимости от того, как человек, конечно, будет обливаться, как он там себе все организовал. Там,
то есть, моржи в этом плане?
Вышел кружечку холодной воды, вылил, ну, конечно, это не тот уровень.
Ведрышко, да? Лучше.
Да, ну, большой объем,
большой,
конечно.
Большой объем, да. Вот моржи, у нас есть же много людей, кто моржеванием занимается. Вот они это знают, что эти люди, как правило, спокойнее, да? И без нервов воспринимают внешний мир. Какие еще есть советы у нас избавляться от стресса? Это же стресс, который копится, правильно?
Да, ну это вот любой вид творчества, рисование, лепка, что-то, да, создавать, что-то, где я вот могу выплеснуть вот, да, свои чувства, свои эмоции, занятия спортом, то есть сублимация, да, любая альтернатива, физический контакт там с любимым человеком, это тоже про то, да, что вот про проживание вот этих чувств и эмоций, которые в течение дня накопились, то есть эмоциональная разрядка, там игра на музыкальных инструментах, в зависимости от того, что личность умеет, да, конечно, что ей доступно, потому что не каждому подходит моржевание, не каждый умеет играть на музыкальных инструментов, не каждый спортсмен, да, и вот выбирать доступный для себя способ рисования. Мне даже вот клиенты рассказывают, что они, когда так, да, жизненная ситуация такова, что они в течение дня очень сильно нервничают, и вот покупают картину и рисуют по номерам какие-то сложные, да, такие узоры, где нужна концентрация внимания, и отключают полностью ум, включают только вот эту творческую свою часть, и у них получается расслабиться через вот такой вид взаимодействия. Поэтому здорово узнавать себя, да, что для меня важно, не потому что мне кто-то что-то сказал, ведь когда говорят, вот, все, я знаю, мне помогло, и ты рисуй. А для человека это вот, ну, вообще не подходит. Ему лучше 2 круга на стадионе пробежать, чем вот сидеть здесь рисовать. И он вроде начал рисовать, там, нет, все это ерунда, ваше рисование.
Это напоминает некую психологическую профориентацию, или не профориентацию, а хобби-ориентацию, да? То есть как понять, что мне подходит, какой способ выброса кортизола наиболее благоприятен для меня?
Как? На этот вопрос только может сам человек ответить, сама личность, узная себя.
Этот человек пробуя, не, да? Слезает с бобрового лога с горы, буквально.
Вот, ну то есть я же как-то пришел опытным путем к этому, что вот действительно получаю удовольствие от катания с горы. И также и другой человек методом проб и ошибок, что вот я попробовал, ну как-то нет, мне не понравилось с ними, а здесь вот прям настолько нравится, настолько я удовольствие от этого получаю, настолько расслабляюсь и в моменте испытываю счастье, что, ну хоть кто что мне скажет, я все равно продолжу этим заниматься. Вот это конкретно про знание себя.
Юль, расскажите нам, как важен эмоциональный интеллект для достижения успеха в жизни? Вот как это человека меняет, и нужно ли его воспитывать, свой этот эмоциональный интеллект, чтобы каких-то новых ступеней в карьере достигать?
Когда услышала вопрос успеха в жизни, для меня вот успех в жизни — это, в принципе, классная социализация человека во всех его ролях. И в семейной жизни, да, и в карьере, и в отношениях с друзьями, подругами, и со своими родителями. Вот это, да, мы говорим про несколько сфер, если вообще, как мы смотрим, признак здоровой психики — это умение налаживать долгосрочные отношения с другими людьми. Какие у нас самые долгосрочные отношения, как вы считаете, с кем у человека?
С супругами.
С родителями.
С родителями.
С родителями. Mm-hmm. И на то, какие у меня отношения с мамой, с папой, вот зависит, да, вот это мое психологическое здоровье, насколько я здоровый. И, ну и также, да, с супругами это тоже, это очень долгосрочные отношения, просто там другая моя часть. И это все влияет, конечно же, на качество жизни, потому что, да, если у меня там, главнее всего, погода в доме, если у меня какие-то разногласия есть в семье, в семейной жизни, то они будут и на все сферы распространяться, либо уход в работу, да, либо наоборот, все внимание, все силы и энергия там в семье. Как влияет это на качество и успех в жизни? Чем больше я понимаю про себя, чем больше я осознаю, что сейчас происходит, тем качественнее я могу реализовываться в той сфере, которая действительно про меня, где я понимаю, что происходит. Ведь часто мы, бывает, выбираем профессию, которая нам совсем не подходит. Выбираем, да, какую-то там числа, там, экономическую специальность, а я люблю рисовать. Я там что-то, да, вот у меня такое творческая большая часть. Но при этом мне очень страшно в моменте поменять и, да, вот переквалифицироваться, уйти в другую сферу. И, или, да, хотя бы как хобби оставить. Это тоже у меня есть женщина, которая, у нее IT-образование, и ей вот, ну, очень сейчас выгодно на этой работе работать, и у нее получается здорово, да, по карьерной лестнице, но при этом она очень творческая часть. И она взяла себе как хобби. У нее хобби, она там уходит и на мастер-классы, и лепит, и бисероплетение, и все. И этого ей достаточно для того, чтобы чувствовать в моменте вот эту вот радость, ощущение себя нужной, значимой, что действительно я могу реализовать вот этот вот.
У меня вопрос, я руку тяну.
Да.
Замкнутость в себе, вполне себе успешного с профессиональной точки зрения человека, является ли признаком низкого эмоционального интеллекта? Или нет, или все в порядке.
Ну, или просто психотип интроверт бывает такой.
Да, здесь зависит от типа нервной системы, от того, почему вот я так себя веду. И это как раз опять же про развитие эмоционального интеллекта, потому что здесь здорово сам человек про себя может ответить. Ведь мы только можем ставить гипотезы, потому что, да, вопросы человека и его ответы. И такой вот пример хочется привести. Когда, допустим, у очень активной мамы рождается очень пассивный ребенок.
Наоборот, я знаю. Я знаю одну очень спокойную маму, флегматичную художницу, у которой совершенно взрывной ребенок, который везде, 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 и она просто устает, не может. Это
да,
для чего вот
это
так?
Да, это когда родился эктоморф, эндоморф. Такая бывает комбинация. И вот эта вот мама, она все время пытается его успокоить, вот этого ребенка.
Да.
Сядь, посиди.
Да.
Пожалуйста, давай мы с тобой сейчас
почитаем.
Да. То есть это не его природа, но его конституция — выбегиваться. Вот ему надо бежать, бежать, бежать. И она все время пытается его успокоить, и в какой-то момент действительно ребенок сдастся.
И он успокоится?
Он поймет, что вот что-то со мной не так. Вот мама все время, да, что-то мне рассказывает, что вот, ну, успокаивает меня, успокаивает. Что-то со мной не так, что-то со мной не в порядке. Может быть, правда? Ну, когда у него, да, уже начнется
развитие, созревание, я думаю.
Вот эмоциональный интеллект как раз, формирование. Потому что ребенок, он что, вообще маленькие дети, они чувствуют, они прямо чувствуют. Вот мне грустно, вот сейчас сяду и буду плакать. Вот я не думаю, уместно это, неуместно. Вот я хочу.
Это честно, по крайней мере.
А вот как раз когда в подростковый возраст, то там ребенок столько, вот с 9 до 18 лет мы такие эмоции испытываем, которые никогда в жизни больше не испытываем. Настолько яркие, настолько интенсивные. Если любовь, то кажется, все это вот больше никогда в жизни такого не будет. Если дружба, то навсегда. Если предательство, то вот просто вообще смерти подобно. И вот эти чувства, их надо как-то проживать. Вот мы тогда и формируем этот период эмоциональный интеллект. Возможность проживания этих эмоций и чувств. И как раз для ребенка очень важным становится социализация. Как меня мир принимает? Мир начинается с мамы. И как меня принимает мама в моих проявлениях? Мама все время меня пытается успокоить. И вот тогда у ребенка, скорее всего, если рядом нет какого-то другого взрослого, папы, допустим, который говорит, все в порядке,
да.
То есть могу прикрепить.
Какой-то паттерн, да, созреет,
да,
неправильно.
Созреет то, что, да, со мной что-то не так, что, да, вот слишком я какой-то активный, надо успокоиться, надо посидеть. Плюс еще вот эти дети, да, эктоморфы, они, правда, очень неудобны в плане нашей системы школьного образования.
Как вы их называете?
Есть антропологические такие вот характеристики, когда человек с этим рождается, набором. Вот он не сформировал его, он просто такой родился. Эктоморф, мезоморф и эндоморф, да. Вот есть психологические просто характеристики. Это сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Мне они не очень нравятся. Почему? Потому что вот как раз по мере социализации, по мере роста личности, он может мне в кабинете написать, там, что он флегматик, а он холерик на самом деле. Но у него уже есть неправильная картина мира, о себе составленная, и он вот ее отражает. А есть еще, да, антропологические характеристики. Это пропорции тела, это подкожно-жировая клетчатка, это размер кости, лица, да, кости черепа, как сформированы. И вот на основании этих данных мы можем сказать, какой тип нервной системы, какие у него волокна. И в зависимости от этого так и будет импульс реакции передаваться, и он будет, да, либо наоборот заторможенный, либо наоборот.
Юль, как интересно. Я думаю, что на вашем сайте можно будет узнать много интересных тем,
да,
которые вы там...
У меня социальные сети есть.
Подробно,
да,
развиваете. Пси Гофман, запоминайте, psigofman.ru – это сайт, на котором Юля развивает разные темы. Есть еще и телеграм-канал,
Да, или ВКонтакте.
Или ВКонтакте.
Юлия, еще
Юлия,
можно?
Юлия Гофман, да. Да.
У нас время закончилось, к сожалению. Я Юлю благодарю. Очень тема классная, да? Так хочется много узнать.
Конечно.
Приходите к нам еще. Прям вот, будем рады каким-то темам поразвивать.
С удовольствием.
Да? Здорово. Хорошего дня и с наступающим вас.
С наступающим.
Вы слушаете «Серебряный дождь».